Добрый день, это программа «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона ведущая Анастасия Жигулина, и на связи со мной сегодня поэт-журналист Татьяна Вольская. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Настя.
Здравствуйте все, кто смотрит нас сейчас в прямом эфире или в записи. Не забывайте ставить лайки этому видео. Пишите в комментариях, что думаете. Пишите в чат. У нас обычно работает чат. Сегодня, насколько я знаю, тоже. Так что пишите туда свои мысли, вопросы, рассуждения. Общайтесь. Все приветствуется. Вот. Ну, не забывайте смотреть в описании видео, как нас можно поддержать. Я об этом еще вам напомню. С Татьяной сегодня у нас подготовлено несколько важных тем. У меня подготовлено, Татьяна, надеюсь, поддержит. И они, я начну, наверное, с такого, с актуального, и потом перейдем к другим новостям. Госдума приняла закон о праве президента использовать армию для защиты россиян за рубежом. Первое, на что обратили внимание эксперты, то, что этот закон избыточен, и то, что такое право у президента уже было. Татьяна, вот вопрос хотела вам задать. Как вам кажется, зачем его было принимать тогда?
Ну, господи, мне кажется, что это еще раз, так сказать, подчеркивает, что танки наши быстрые, да, что если что, мы тут порвемся и все поправим, и всех защитим, как бы. Но это, ну, Гитлер же тоже защищал своих, да, это очень понятная вещь. Вот, и вот в документе просто говорится, что, значит, войска, да, могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или иному преследованию по решениям иностранных судов. Ну, в общем, это касается тех судов, в которых Россия не участвует. Да? Россия вышла из этих всяких договоров. Вот. И, значит, компетенция которых не основана на международном договоре с Россией или на резолюции Совета Безопасности ООН. То есть первую, в общем, эксперты сказали, это не я, это эксперты, юристы определили, что как бы главная цель этого указа нового или этого закона принятого, да, это Международный уголовный суд в Гааге, вот, который уже выдал ордеры на аресты там, и Путина, и детского омбудсмена Марии Львовой Беловой, да, за то, что были похищены украинские дети. Вот. И, в общем, и после этого Путин запретил, да, исполнять в России решения таких судов. Вот, и теперь, как, значит, первый отдел вот так прокомментировал этот закон, что теперь условная Бельгия 10 раз подумает, прежде чем задержать условную Львову Белову. Конкретно взятая Польша 10 раз подумает, не освободить ли нового, значит, археолога Александра Бутягина, да, пока Россия там не устроила специальную военную операцию по его освобождению. Это вот мнение адвокатов и юристов из первого отдела, которых я, в общем, очень уважаю. Вот, ну, в общем, все равно пока те же эксперты из первого отдела считают, что реально вряд ли вот сейчас, прямо на сегодняшний день будет какое-то исполнение, да, этого закона конкретное, но что будет в будущем, мы с вами предсказать не можем, не будучи гадалками и экстрасенсами или пророками. Пока это выглядит так.
Ну вот реально вряд ли, да, ну сейчас мы понимаем, идет война с Украиной, вряд ли там Путин будет развязывать еще одну войну из-за какого-нибудь словно археолога Александра Бутягина. Но вот остановит ли это условную Польшу перед арестом археолога? Вот как вам кажется? Вот?
Я думаю, что пока, наверное, нет. Вот, но, понимаете, мне кажется, что это скорее такая заготовочка на будущее. Вот война кончится, да, рано или поздно, или там, ну, условно кончится там чем-то, по крайней мере, что-то будет, будет какой-то договор, не будет, мы не знаем, но вот, я не знаю, активные военные действия прекратятся, и надо будет податное население чем-то потом заниматься. Вот, понимаете, какая-то движуха, движуха у нас любимое слово, вот движухи не будет, вот для того, чтобы ее опять организовать, это будет хорошим предлогом, вот и все. Даже мне кажется, это просто заготовочка такая, консерва на будущее, может быть,
Почему?
пригодится. Вот так.
Почему не продолжать тогда, ну, если это как бы стратегическое решение воевать до бесконечности, почему не продолжать эту войну? Зачем начинать новую войну? Или Путин действительно, у него есть какие-то амбиции уровня, я не знаю, извините,
Я
Гитлера,
не знаю.
захватить всех и все?
Нет, ну, амбиции-то, конечно, есть. Другое дело, так как «зъесть то он съесть, да кто же ему даст, да, по той самой, по тому самому анекдоту украинскому». Но просто в какой-то момент он может понять, что, ну, вот эта война немножко напряжная, просто не выдерживает, да, как-то, ну, я не знаю, Трамп, опять же, отношения, я не знаю. В общем, что-то может заставить его. Есть, понимаете, есть эксперты, которые говорят, что война будет бесконечна, есть те, которые говорят, что она не будет бесконечна, что она где-то в этом году закончится. Я не знаю, опять же, я не знаю, ни вы не знаете, я думаю, и я тоже не знаю. Поэтому я просто знаю, что если вот эта активная фаза закончится, логика говорит, что понадобятся какие-то новые сильные средства для того, чтобы занять население. Я думаю, что, конечно, сильным средством будет ужесточение репрессий, безусловно, но этого может не хватить. То есть внешняя агрессия обязательно, если она ослабеет вне границ России, она обязательно опрокинется внутрь. В этом у меня сомнений нет никаких. Вот. Но, может быть, этого тоже покажется мало, и будет решено еще какую-то движуху организовать. Вот так.
Есть еще одна новость. Я не знаю, указывает ли она на какую-то движуху или, наоборот, на слабость путинского управления. Может быть, вы поможете мне рассудить, а может быть, ни на что не указывает. Вот давайте попробуем тоже поговорить об этом. Губернаторы двух прифронтовых регионов, Брянской и Белгородской областей, одновременно ушли в отставку. Вот мне что пришло в голову, это вспомнилась история с Курской областью, где сменилось несколько губернаторов, потом назначили Хинштейна как некого антикризисного менеджера, как его тогда называли, когда другие губернаторы не справлялись. Вот как вам кажется, здесь с этими прифронтовыми областями похожая история или все-таки нет, что-то другое?
Нет, так знаете, тут как-то, ну, не знаю, вот губернатор Белгородской области, понятно же, что это расстрельная должность совершенно, да, вот, и, конечно, с одной стороны, Гладков, ну, просто, видимо, не мог обеспечить безопасность граждан в этой области, ну, потому что гражданский человек этого сделать не может. И мы помним его там прекрасные, в кавычках, заявления о том, что, ну, вот граждане сами как-то должны оборонять свои дома, там, ну, вот все вот в таком духе. Вот. Но, тем не менее, он как-то возвышал свой голос и требовал от центра, да, требовал от правительства все-таки как-то защитить людей. Я думаю, что это тоже могло не понравиться. Он стал более самостоятельным просто в силу обстоятельств, да, в которые была поставлен этот регион прифронтовый, приграничный. Он стал более самостоятельным. Вот. И вот надо обратить внимание, кто займет его место. Это Александр Шуваев. Да, но участник войны в Украине, генерал-майор, вот, так что это будет военный человек, и думаю, что там он как-то вот, ну, не знаю, да, и, кстати, вот и губернатором Брянской области тоже будет вот председатель правительства так называемый ЛНР, то есть тоже место специфического, да. Ну, не знаю, мне кажется, что вот таких гражданских губернаторов, которые из-за войны показали, может быть, какую-то излишнюю самостоятельность, вот сейчас заменяют на военных, на людей, которые способны больше, так сказать, слушаться, исполнять приказы и быть вот этими винтиками в системе. Вот и все.
Ну вот, кстати, в подтверждение ваших слов про самостоятельность можно вспомнить, что Гладков говорил про отключение интернета и про блокировку Телеграма. Там же было очень много таких спорных вещей. Ну, хотя я встречала и аналитику о том, что наоборот, Гладков очень хорошо справился с своей должностью, его хотят повысить. В общем, посмотрим.
Ну и с другой стороны говорят, что, знаете, он же тоже человек, а не только функция. И тоже говорят о том, что он просто действительно элементарно устал. Потому что, ну вот вы представляете, каково вот это все, когда и выплат невозможно делать, там ему приходилось уменьшать, но он же их не возьмет из воздуха. Понятно, что эти выплаты должны быть федеральные. Вот. И, конечно, и народ был недоволен, и все время на него какие-то бочки катили, и справедливо. Ну и, в общем, не исключено, что такая простая версия, самая правильная, что он просто сам попросился в отставку. Ну, просто устал, какие-то проблемы со здоровьем, это тоже вполне может быть.
Как может измениться жизнь людей в этих регионах с назначением военных губернаторов,
Не
как
знаю, мне
считаете?
кажется, никак.
Никак?
Нет, мне кажется, никак. Ну, потому что, ну, на что он сделает? Все военное, все, что может защитить, все средства ПВО и так далее, мы знаем, где они нужны. Мы знаем какое-то 25-е кольцо ПВО вокруг резиденции президента, да, в Москве там и так далее. А там, где это действительно нужно, там военные заводы, порты и вот там приграничные области, их не хватает и не будет хватать, это понятно. Так что я думаю, что ничего не изменится, к сожалению. То есть
Я думала, может быть, наоборот, будет какое-то ужесточение, там, не знаю, военный режим в отдельно взятом регионе. Хотя у нас такого нельзя, насколько я знаю, по закону, но
все.
на практике все можно.
Вами не можем ничего. Это я предлагаю не гадать. Вот. Да.
Давайте тогда я еще одну хотела вам предложить для обсуждения тему. Мне кажется, она довольно любопытная, смешная и неприятная одновременно, не знаю. Родственникам заключенных начали предлагать страховки от пыток. Некоторые организации, связанные с РПЦ, в соцсетях предлагают услуги по защите заключенных. Юристы говорят, что это мошенничество, естественно. Но, если честно, я когда заголовок увидела, я подумала, что, в принципе, в наших реалиях это возможно. Ну, то есть, как бы, система-то понятна. То есть, одни люди платят другим людям за то, чтобы кого-то не пытали. Но тут получается, что пытка, она как бы, она как константа. Она в России существует всегда. Вот как вам кажется?
Понимаете, с одной стороны, это, так сказать, это предложение, это буквально официальное признание, что пытки существуют, что они просто встроены в систему вот эту всем, да? Вот, это уже интересно, да? Потом, смотрите, кто рекламирует эту услугу, например, Православный центр духовной помощи и правовой защиты, да, и там просто говорится, что да, в исправительных учреждениях издеваются над заключенными, вот, а связаться с госорганами там заключенный не очень-то может, и вот якобы эта организация действует вот при участии церкви, вот, и, значит, вот духовенство у нас тут следит за безопасностью граждан. Странно немножко, да? Вот. И там утверждается, что вот этот договор страхования, его как бы выдают самому заключенному и направляют копию начальнику этого исправительного учреждения. Но я не знаю, что значит его выдают заключенными. Вот мы слышим постоянно, что при обыске у меня изъяли там все бумаги, изъяли там дело, там, которое я изучала, изъяли фотографии близких, письма, там все. Ну, понимаете, вот заключенный находятся в таком положении вовсин, что, мне кажется, любую бумагу там могут изъять, порвать и сказать, что ничего такого не было. Так что не знаю. Вот. Еще там страховки предлагаются в группе там страхования осужденных в Телеграм, какие-то юристы, да. Ну вот ФСИН уже отреагировала, вот, что значит контроль. Да, они да, отметили, что контроль за страховым рынком осуществляет Центробанк, вот, но заметили во ФСИН, что в перечне нет отдельной категории страховок для заключенных. И в связи с этим вот вовсин именно усомнились в законности подобных услуг и как раз и решили, что они мошенники или это. Но они сказали, что это потенциально мошенническая схема.
Ну, то есть вот не на основании того, что в колониях не пытают, поэтому не о чем страховать. Да, это даже не обсуждается.
Это вообще не обсуждается. Это как бы, да, как вы сказали, константа, да. Вот. Ну и вот мне понравился комментарий вот такого юриста Екатерины Красновой, которую я нашла, что вот эти вот агенты получают сверхприбыли на страхе родных за жизнь своих близких, да, и что там родственники часто отдают последнее, да, в надежде, что вот их сыновей там никто не тронет. На самом деле, я, знаете, вот как-то усмотрела, какую параллель. Вот мы знаем про вымогательство на фронте, очень многие пишут, да, что вот платят за то, что тебя не отправили в мясной штурм. Да, ну, платят командирам. А, платят за то, чтобы вообще вот быть не на передовой, а где-то там чуть подальше. Ну, вот это вот очень похоже. Да? И тоже как бы никаких гарантий тебе никто не дает. Ну, вот такое. То есть, понимаете, все, весь ужас как-то в России в последнее время, вот что отличает нас там от сталинских репрессий, да, вот отличает не нас, а сегодняшние репрессии, что отличает от сталинских. Тогда они, конечно, тоже были монетизированы, просто мы это очень плохо знаем. Но вообще известно, что тогда чекистам за признание, почему-то как вы выбивали эти признания, потому что они получали деньги за это, и очень немалые на тот момент. Но это все-таки была такая локальная сфера, вот только чекистам, только вот во время этого так называемого следствия. Вот. А теперь же монетизировано все. Вот, да, армия наемная, и эти деньги отнимают командиры вышестоящие, да, все эти масса людей сидит по совершенно фейковым обвинениям, да, и зато вот теперь расцветает еще вот, пожалуйста, монетизация там всяких мучительств и издевательств, да. А вот вы нам заплатите, а мы не будем вас по пяткам молотками бить деревянными, как били вот совсем недавно на днях Азата Мифтахова в этой страшной колонии Харп. Меня, кстати, вот это вот, уж если мы заговорили о пытках, то напомнить о бедном Азате, конечно, просто стоит, потому что, ну, талантливый математик, я сейчас посчитала о нем, он в колонии решает сложные задачи какие-то, да, математические. Он еще изучает биологию по учебникам, увлекается генетикой. Это талантливый человек, это был многообещающий аспирант. И он не сломался, и все, его продолжают ломать, ему уже навесили второй срок, потому что он анархист, понимаете? Он вот, ну, вот такой по убеждениям, он анархист. И вот этих анархистов, конечно, их ненавидят больше всего. По-моему, силовики какими-то вообще врагами считают чуть не личными. Я очень боюсь. Ему осталось всего 1.5 года. Его утащили в этот Харп, да, в самую страшную... Сова, да, ИК-18, и родственники очень боятся, что там ему какое-то опять новое дело, что его вообще не хотят выпускать. Это, конечно, ужасно. Вот я бы обратила... Да, и, кстати, вот пользуясь случаем, я говорю, что есть такое замечательное у нас СМИ ОВД-Инфо, ну, а все, кто нас смотрит, у них наверняка есть VPN, поэтому ОВД-Инфо им тоже легко найти. И вот ОВД-Инфо предлагает подписать обращение в Следственный комитет из-за вот этих пыток, которые сейчас произошли с Азатом Мифтаховым. И это работает. Чем больше людей подпишет это обращение, тем все-таки с большей вероятностью система должна будет реагировать. Уже когда была огласка, уже пытки прекратились, и эти вертухаи там к Азату подкатываются, а давайте это как-то все займем, и все будет хорошо. Но вот не хотят заминать ни Азат, ни родственник, справедливо считаю, что только огласка как-то может помогает в этих случаях. Вот так.
Да, раз вы заговорили про Азата, мне показалось интересным то, что вы сказали по поводу того, что власть считает анархистов своими личными какими-то прямыми врагами. Почему? Ну ведь у анархистов нет какой-то структуры в России какой-то сформированной, нет политического влияния. Я понимаю, там Навального ссылать в ХАРП и его там убивать. А что, это же, ну, как бы, это студент, аспирант, Азат, он ничего, кроме вот этого вот коктейля Молотова, он ничего власти не сделал.
Настя, они, понимаете, анархисты — люди свободные, они не признают власти государства. Они считают, что мы сами справимся лучше. Я сейчас не говорю, правы они или нет, я просто говорю, вот это их убеждение. Ну и опять же, справедливость, да, вот у них во главе угла и так далее. Поэтому никакой справедливости и никакого отрицания государства, конечно, они не могут даже допустить в мыслях. Поэтому, видимо, как... Понимаете, я тоже не до конца понимаю их, вот, но мы знаем, что, смотрите, дело сети, да, это же тоже анархисты. Мы просто знаем примеры, что именно их, ну, давят как могут, и уже давно. Не только во время войны, а задолго до этого. Ну, вот так. Поэтому тут уж вот что есть, то есть. А Азата надо, конечно, как-то, ну, вот постараться всем миром ему помочь и писать ему, и вот это обращение подписывать. Это просто вот, мне кажется, что это важно. Вот так.
Хотела, да, я, безусловно, поддерживаю ваш призыв. Хотела тем, кто хочет поддержать нас, наш канал, тоже переходить, смотреть в описании, смотреть, какие там указаны способы поддержать нас. Там есть множество разных способов. Это можно сделать из России, из-за рубежа. Это безопасно. Мы никем не объявлены пока, к счастью. Поэтому приходите, поддерживайте. Любая поддержка от вас очень важна и очень нужна, и помогает нам делать эти эфиры, делать их лучше, делать новые эфиры, приглашать новых гостей, приглашать старых любимых вами гостей и так далее. В общем, спасибо тем, кто это уже делает. Я завершу просто тему вот страховок от пыток. Мне еще кажется, вот вы очень хороший пример привели с военными, с вот этими вот откупами командирам за то, чтобы не отправляли в мясные штурмы и все такое прочее. Мне кажется, что не кажется ли вам, что такая система в целом в системе ФСИН существует? То есть можно, допустим, кому-то дать взятку, кому-то, не знаю, что-то передать, кому-то отправить и так далее, для того, чтобы с заключенным обращались иначе. Просто мы следим в основном за кейсами там политзаключенных или каких-то публичных
Ну,
лиц, и с ними
я...
такое не прокатывает.
Нет, вы знаете, я не готова, не готова тут судить, я не эксперт, спросите Ольгу Романову лучше, эксперта. Не знаю, наверняка там что-то такое есть, но я, честно говоря, не очень слышу об этом, не очень, не уверена.
Просто и для людей, родственники которых оказываются в тюрьмах, это очень заманчивое на самом деле предложение, потому что все понимают, что там есть пытки, все понимают, что и способ, как это сделать, я сейчас не оправдываю мошенническую схему ни в коем случае, но я говорю о том, что в наших реалиях это действительно, это не звучит как какой-то обман, это звучит
Нет,
как заманчивое предложение.
это звучит как заманчиво, но не забывайте, что вообще содержание заключенного стоит очень больших средств родственникам. Это их же там держат впроголодь, у многих какие-то ограничения по питанию, значит, надо посылать эти посылки, потом там одежда, предметы гигиены, все прочее, прочее, потом посещение родственников, а ну приедь в эту колонию, да, которая часто очень далеко, и они очень много тратят времени, силы, денег на это, а вот эти страховки стоят от 5 тысяч в месяц до десятков тысяч в месяц, и не думаю, что очень многие родственники наших заключенных, в основном это не слишком богатые люди, вот способны еще вот поддерживать такую страховку в течение многих лет. Представляете, какие-то расходы. Это вторая зарплата должна быть. Не уверен, что это сработает для многих. Вот.
Еще вот такая новость. Двух эстонцев, перешедших границу и попросивших убежище в РФ. Да, я сейчас, мы все прокомментируем. Мне тоже кажется, она удивительная, замечательная и стоящая комментария однозначно. Отправили в СИЗО и подвергли психиатрической экспертизе, то есть отправили в психиатрическую больницу, где их там как-то принудительно, как сообщает один из них, ставили уколы, лечили и так далее. Один из этих эстонцев рассказал, что он уехал, так как в Эстонии стали запрещать русский язык в школах, и он не мог из-за этого устроиться на работу. Вот я сразу же думаю, а как же хваленая защита русскоговорящих? Ведь мог бы получиться такой хороший пропагандистский сюжет. Почему не использовать? Почему не получилось? И вообще, как так произошло?
Это странная такая дикая история, но давайте, значит, смотрите, это некий Ран, да? Вот 42 года ему и некий Данил 25-летний. Вот, но это, конечно, измененные имена, это медиазона их так представляет. Вот, но может быть что-то есть, что у одного эстонское имя, у другого русское, может быть. Вот, и Гдовский районный суд вот, Псковской области их обоих заключил под стражу, хотя по международным правилам, по закону, люди, которые перешли границу и сразу же заявили о том, что они ищут убежище, они не подсудны. С них снимается это обвинение в незаконном пересечении границы. Просто есть такие правила, да? Вот. И казалось бы, люди с гнилого Запада, так ошельмованного сейчас нашей пропагандой, рвутся в светлую, свободную Россию и просят там убежище. Казалось, их должны были взять, вот просто на ладошки посадить и быстренько-быстренько сделать из этого, наоборот, какой-то пропагандистский ход, да? У меня нет. Может быть, просто как-то не сообразили, какого-то начальственного не было взгляда, да, на это дело. Потому что вообще-то, ну, даже Путин говорит, и там, по-моему, как это Захарова или кто там из них говорит, что все больше людей с Запада бежит в Россию. Мы этого как с вами не очень замечаем, по-моему, да? Но вот есть вот такие случаи. Ну, казалось бы, да? Но, может быть, как мне кажется, здесь сработало более какой-то здравый смысл сработал. Если чуваки бегут с Запада в Россию, у них не все дома, понимаете? И поэтому место им в психушке. Ну, извините, что я смеюсь над, в общем, неприятностью людей. Но это вот как-то первое, что мне пришло в голову, даже рассмешило. Ну, потому что как бы человек в здравом уме и трезвой памяти, вот искать защиты в России как-то вот, не знаю, там последнее, где можно искать. Тем более, что если они в Эстонии, у них какие-то паспорта есть, не знаю. Ну, скорее всего, это такие русские эстонцы, да, вот, скорее всего, раз они там о русском языке говорят. Ну, в общем, очень странная история. Очень странная история. И мне кажется, пока как-то вот их не выпустят, и вообще-то им продлили, да, до 2 июня, их там продлили содержание. В общем, что-то как-то... Да, и вообще в СИЗО один сидит, и они там с какими-то мышами, в каком-то холоде, в каких-то он двух штанах и двух свитерах сидит, и все равно у него зуб на зуб не попадает. Очень странное обращение с этими людьми. Я вообще, честно говоря, не очень понимаю. Вот. Ну, или как-то время не пришло воспользоваться тем законом, который приняли. Или если бы они сидели в Эстонии и кричали, что им плохо, может быть, тогда как-то туда вот это было бы более удобным пропагандистским моментом. Не знаю. Но, короче, история очень странная. Как говорит Венедиктов, будем наблюдать. Вот.
Если честно, выглядит так, как будто бы российские власти пригласили этих иностранцев к себе, которые не согласны, но не ожидали, что кто-то согласится.
Да. Знаете, как на вопрос, как дела, человек начинает рассказывать всю свою жизнь. Вот это не предполагалось. Да, совершенно верно.
Как вам кажется, их как судьба сложится этих молодых людей? Их используют в итоге для пропаганды, сориентируются, или это
Не знаю. Вообще-то, ну, логика говорит, что должны использовать. Но мне кажется, что это какой-то эксцесс исполнителей. Мне кажется, что просто вот на местах не сообразили, что нужно в этом случае делать. Вот и все. Вот я больше для себя не могу никак объяснить этот дикий кейс.
Стало известно о первом случае гибели российского студента, завербованной в беспилотные войска. Вот об этом тоже с вами хотела поговорить. Мне кажется, это такая объемная тема, и тут нужно начинать вообще вот с того, что студентов начали туда вербовать. И это говорит о том, что у власти определенным образом, если не поменялись, то еще сильнее сдвинулись приоритеты в сторону войны. Вот как вам кажется, это так? Это и происходит это только сейчас, или это изначально не имели студенты никакого значения, и просто вот...
Изначально никто не имел никакого значения, и студентов, ну, мне бы не хотелось, может быть, обсуждать это долго, потому что эта тема уже очень вообще-то обсуждена, да, это не новость, что студентов там вообще везде эта пропаганда и билборды идут. Ну вот просто новость в том, что мы просто видим вот первый результат. И на самом деле он не единственный, там те, кто с ним, по-моему, его приемная мама или люди близкие к нему из этого техникума говорят, что он не первый, не единственный, по крайней мере, погибший из завербованных студентов. Мальчика очень жалко. 23 года, зовут его Валерий Аверин, он житель Бурятии, вообще был детдомовцем. Но в 11 лет вот его взяли в семью, тоже спасибо этой семье, и, видимо, мама, судя по всему, приемная мама очень за него переживает. И, конечно, она не хотела, чтобы он никуда шел, но этот мальчик маму обманул. Вот. Он что-то сказал ей другое, что он куда-то там, куда-то, не знаю. Потом она уже узнала и писала ему, и как же так, зачем ты это сделал. Ему там несколько месяцев, ну, он заканчивал. Вот сейчас май, у него выпускной этот курс в училище. И имел бы нормальную работу или хотя бы в армию пошел, где тоже, конечно, очень велик шанс, что его бы тоже то есть не завербовали, а бы просто заставили бы подписать контракт. Ну, вот, видимо, мальчик оказался нестойкий, не очень умный, вот повелся на это дело и погиб. Естественно, и мама вот теперь, конечно, очень переживает. Вот, да, он ей успел написать, что мама, все будет нормально, ничего со мной не случится. Ну вот, как мы видим, вот он заключил контракт 3 января, прошел обучение на оператора вот этих беспилотников, и как через 2 недели, по-моему, после того, как его отправили на фронт, 6 апреля погиб. Да. Вот. Но это еще раз говорит, очень хочется, чтобы все студенты, которые подвергаются вот этой пропаганде, этому, мы знаем, как иногда просто их стыдят и говорят, что они не мужики, там ужасные истории мы слышали, да, как сами преподаватели их готовы сдать на мясо, что говорит, в общем, о преподавателях соответствующим образом. Вот. Знаем мы все эти истории чудовищные, и, конечно, хотелось бы, чтобы молодые люди как-то, ну, как-то трезво смотрели на это дело. И вот пусть эти примеры печальные, трагические, пусть они будут у них перед глазами. И что мы не знаем, как погиб этот мальчик. Я не думаю даже, что он обязательно был оператором БПЛА. Очень может быть, что его в этот мясной штурм немедленно и отправили, не служившего в армии, не имевшего соответствующей подготовки. Потому что, ну, я, знаете, такой пристальный и прилежный читатель страшного телеграм-канала «Не жди хороших новостей». Там в основном воюющие люди пишут о беспределе в этой самой армии. И очень часто я вижу, что вот разработчика, не просто дроновода, извините за выражение, да, а разработчика дронов, то есть того человека, который там как-то помогал приспосабливать им, да, вот лучше там работать, сбивать украинские дроны, то есть человека ценного, скажем, для их подразделений. И его, вот все его подразделение, они что-то там повздорили с командиром, с чем-то не согласились, их отправили в невозвратный штурм, и они все погибли. То есть это делается на раз. А мальчишка пришел, ну, хорошо, он прошел 3 месяца обучения, но он еще неопытный, и вообще звать его никак. И вообще мы знаем, что ко всем пришедшим, так сказать, поступающим в распоряжение команды, относятся как просто к своей собственности. Вот и деньги у них отбирают, и вообще как бы делают, не отправляют их куда хотят. Вот, поэтому ничего удивительного тут нет. Что касается этой вербовки, то по статистике, ну, уже есть какие-то первые результаты. Мы же знаем, что вот в основном все-таки она проваливается, по счастью, эта вербовка. Очень мало студентов соглашаются подписать контракты. И в основном это все-таки студенты техникумов. То есть это люди все-таки с меньшим образованием, ну, с какой-то вот, да, с меньшей мотивацией. А вот те люди, которые нацелены именно на высшее образование, студенты все-таки вузов, да, не техникумов, а вузов, они там подписывают все-таки единицы со всем. И очень многое зависит еще от самого руководства вот вузов, понимаете? Вот я читала про Дальневосточный, да, университет, вот. Там говорят, что там вообще как бы, ну, свои преподаватели стараются не сдавать студентов, кроме юридического факультета. Вот на юридическом факультете как-то там прямо кипит эта пропаганда и склонение стать, значит, операторами дронов. Но студенты юридических вузов подкованнее всех остальных. И они читают контракт, и написанное мелким шрифтом, и прекрасно понимают, что это и не год, и что это контракт бессрочный, и что их не отпустят без, так сказать, согласия командира. И что это, в общем, такой же точно контракт, как любой другой. Они это понимают, как никто, будущие юристы. Поэтому среди них никто туда не идет. Чего я и желаю всем остальным студентам, преподавателям, ну, просто взываю к их совести. Вот как Екатерина Шульман тоже очень хорошо обратилась к ним, и я всячески ее поддерживаю. Вот. Тут... Ой, да, вот сейчас, извините. Звонок идет, но сейчас он когда-нибудь пройдет, и видите, у меня тут все делается.
Ну, ведь хотела один момент уточнить, но ведь вербовку можно вести по-разному. Мы знаем прекрасно, что можно, как это часто делается, можно высылать планы, например, и заставлять преподавателей, заставлять руководство, чтобы те давили на студентов, угрожали студентам. Студентов, я думаю, что можно запугать, как запугивают срочников, например, заставляют их подписывать контракты. Просто вопрос в том, что вообще в целом государство перешло на студентов. То есть государство перестало интересоваться тем, будут ли люди с высшим образованием, будут ли люди заканчивать университеты, будет ли вообще у России какое-то будущее в этом смысле, получается, а интересует только вот сиюминутная сейчас выгода. Это симптом?
Ну, конечно, симптом, но это давно уже, все-таки, понимаете, все-таки меня меньше, чем кого-либо, наверное, можно заподозрить в симпатиях к советской власти, да, но, безусловно, какой-то просвещенческий, да, вектор там был, безусловно. И уважение к науке, и какое-то, да, вот все-таки о развитии науки все-таки старались там заботиться. Мы хоть как-то, и престиж ее был велик. Вот. Ну, конечно, понимаете, когда все-таки уголовники у власти, они не могут об этом заботиться никогда. Это и безопасники. Вот смотрите, как ФСБ просто сейчас рушит целую область физики. Вот опять посаженные, да, и они умирают в заключении, и там 82-летнего физика вам посадили то ли на 11, то ли на 12 лет, и 72-летнего тоже посадили за то, что они опубликовали статьи, которые прошли несколько раз, были завизированы теми же самыми ФСБшниками. Но их посадили за госизмену, за то, что они опубликовали данные, бывшие в открытом доступе, опубликовали в каких-то иностранных журналах. Да? Но вот это отношение к науке, вот и все. Поэтому оно такое, понимаете, когда страной правят спецслужбы, так бывает всегда. Потому что они, вот поэтому они давят интернет. Я совершенно не удивилась, что у них есть своя личная, это корыстная тоже заинтересованность. Потому что, оказывается, именно там какие-то вот ФСБшники, сейчас нет, перед глазами не помню, именно кто, но они именно получают миллиардные контракты на закупку оборудования для вот, глушения VPN там, и прочего. Значит, они будут их глушить, потому что им это выгодно просто их собственному карману. Ну вот и все. А что касается... И все это уходит в репрессии и в войны. И я, в общем, все как бы возвращается вот на круги своя, о чем мой стишок был вчера, и я, с вашего позволения, его прочту. Он висит в Фейсбуке, но не все, наверное, его прочли, тем более, что сейчас алгоритмы фейсбучные очень изменились, и стихи показывают плохо. Вот, поэтому призываю всех на свою страницу просто заходить. Когда еще крахмалили белье и штопали носки, надев на лампочку, мир был уже надкушен, ё-моё. Но все ж катился по брусчатке яблочком вдоль стенки со свирепым миру мир или вперед к победе коммунизма, но в груди пекло, хотелось быть людьми в автобусе и в очереди низменной за сапогами, и колонны в ряд светились, белый пух летел над тополем, и мы надменно звали Ленинград седой, полузадушенный Петрополем. И гимн, ревущий в кухне в 6 утра, и магазины с мылом и консервами мы заклинали именем Петра, ныряя в породняк, в потемки серые, подушкой накрывая телефон и споря о Платоне и Цветаевой. Мы отражались в зеркале кривом, но все же, согласись, потемки таяли. Мы шли в неоскверненный летний сад по улице чумазой, но породистой, не думая, что яблочко назад с щербатой ухмылкой воротится. Вот эта щербатая воровская ухмылка, вот она сейчас над всем, так сказать, и сияет. Поэтому и студентов берут, потому что вот этому воровскому управлению никакие, конечно, студенты никогда не будут важны. Вот и все.
А вы говорили сегодня про... Сейчас мы говорим про бесконечность правления такого, ну как, по крайней мере, необозримость его, по крайней мере, в ближайшее, необозримость его окончания в ближайшее время. И про бесконечность войны мы тоже говорили, про то, что российская власть готова воевать и продолжать войну, даже если не с Украиной, то с кем-то еще. Вот я хотела в связи с этим поговорить с вами про инсайт от Центра Досье, который заявляет о том, что администрация президента готовит общественное мнение или думает, как готовить общественное мнение к мирному соглашению и выстраивает образ победы из того, что как бы победой не является, является затяжной войной. В частности, например, так, сейчас, если позволите, я... Ну, в общем, мирное соглашение будет подано как победа и как то, что Путин не позволил Западу и западным властям затянуть эту войну до бесконечности и привести к еще большим жертвам. Вот я, простите, не нашла цитату, но формулировка примерно такая. Вот как вам кажется, вообще, как вам этот план, как вам кажется, будет продана так победа? Понятно, что люди хотят окончания войны, но есть ведь, допустим, Z-патриоты, есть ведь, допустим, люди, которые там реально воевали, то есть которые там были на этой войне. Как вам кажется, получится?
Черт его знает. Не знаю. Понимаете, мне кажется, что тут вот заканчивать войну или не заканчивать, тут будет борьба вот двух, ну не скажу башен, мне не нравится это выражение, ну двух каких-то там потоков, да. Вот сейчас только что был какой-то, я вчера прочитала, какой-то был инсайт откуда-то, что вот военные якобы убедили Путина, что вот этим летом прямо вот они весь Донбасс будут способны захватить. Поэтому принято решение вот ничего не сворачивать, а додавить вот этим летом. Понимаете? То есть это и такие инсайды тоже есть. С другой стороны, действительно, есть инсайд, что вот приближенный Кириенко такую презентацию там внутри у себя, значит, представили, что продолжение войны это может потребовать всеобщей мобилизации, а мы знаем, как Путин ее не хочет, это понятно. Значит, полного перевода экономики на военные рельсы, да, это тоже риски, истощение ресурсов, повышение налогов, там сокращение в бизнесе всякие, ну, потом атаки дронов, да, тоже это неприятная вещь, что все горит у нас, вот, и рушится, ну, и потом людей мало, демографический кризис, бабы новых не рожают, как мы понимаем, сколько там не говорим, что рожайте с 15 лет. Вот, и это все как бы Кириенко вот как бы вот представил, или его команда, да. Вот. Ну и вот опять же, вот если об этом инсайде, если это правда, то считается, что вот в Кремле есть даже какой-то такой вероятный сценарий, который они видят. Это соглашение между Америкой и Россией, с одной стороны, и Америкой и Украиной, с другой. И, значит, ну понятно, что весь Донбасс, Донецкая и Луганская области должны перейти к России. Вот, значит, значит, Херсонская и Запорожская будут разделены по линии соприкосновения, так называемой, по линии фронта. И, значит, а российские войска выйдут из Сумской и Харьковской областей. Вот. Ну и европейские санкции сохранятся. Еще там, по-моему, Путин очень хочет подключить Запорожскую эту АЭС к системе российской. Да? Вот. Там тоже вот этот момент, видимо, вокруг которого идут споры. Вот. Ну и при этом Зеленского оставят у власти в Украине, там, видимо, скажут, бог с ним, там, вот и все. Ну, не знаю. Вот. А, значит, и аргументы победы такие, что вот почему у нас победа? А потому что мы сумели предотвратить гуманитарную катастрофу в Донбассе. Честно говоря, я не знаю. По-моему, там как раз сейчас гуманитарная катастрофа и есть. Ну, что касается воды, которой там нет, да, и многого-многого всего. Вот, значит, но, тем не менее, вот говорится о предотвращении какой-то гуманитарной катастрофы. О том, что армия России оказалась якобы самой боеспособной во всем мире и выстояла противостояние против там 50 стран, которые вот, за Украину как бы выступали. Вот, это все в администрации президента. И там считают как бы достижениями основными эти вот территориальные завоевания, сухопутный путь в Крым, значит, приобретение вот миллионов новых русскоязычных граждан. Ну, вот этих, видимо, стариков, которым пенсии придется платить, которые так и не выехали, да, в основном, кто же там остался. Ну, и вот еще выделяется такое, что Россия очистилась от предавших ее элит. Да, ну, то есть вот уехали, и с катертью дорожкой вот мы уехали, да, и привет. Вот, ну, еще там какие-то еще хорошие новости, какие-то плюшки, значит, для россиян якобы будут, какие-то, какая-то нормализация предполагается, какие-то социальные проекты, значит, бизнесу станет полегче, да, и какая-то будет контролируемая оттепель. Вот в которую вот меньше всего верится мне вот в эту контролируемую оттепель, честно говоря, потому что, да, ну как бы в кино, в литературе, ну, может быть, действительно вот в «Волшебнике изумрудного города» будет решено не видеть пропаганды наркотиков. Помните, это сейчас замечательно?
Да, да.
Слышал список, да, где вот Элли там попадает в маковые пули, вероятно, это пропаганда наркотиков. Ну, вот. Вот, может быть, такого не будет. Но я сомневаюсь, потому что, мне кажется, этот конвейер запущен, все это будет уже идти-идти. Вот. А вот, как бы, вот то самое досье, да, считает, что вот самая проблемная действительно Z-блогеры, как-то их придется усмирять. Смирять, наверное, репрессии, наверное, какая-то, вот, ну, предлагается вот там региональная переобувка подконтрольных блогеров, да, радикальных прижать, наверное, вот, вот, а тем, кто будет продолжать возмущаться, ну, как погрозят уголовкой, а может, кого-то посадят особо упорно. Так что, ну, все просто, как всегда.
Так, а ветераны?
Ну, ветераны будут забыты, мне кажется, как и сейчас они уже кричат, опять же, в том самом телеграм-канале «Не ждите хорошие новости», которые я уже называла. Они очень часто тоже выступают и говорят, что нас нигде не берут на работу. А у меня пособие по инвалидности 4000 рублей. Ну, вот так они живут. Никто мне никакого протеза там замечательного не дал. Ну, с ветеранами понятно, с ветеранами как всегда. Вспомните обрубки, которые ездили на колесиках после той Великой войны. Мне кажется, будет то же самое сейчас.
То есть, условно говоря, между страхом перед реакцией людей на всеобщую мобилизацию и страхом перед реакцией ветеранов на то, что и они вернулись и остались ни с чем, и воевали ни за что, страшнее оказывается, Кремль выбирает ветеранов, страшнее оказывается реакция на всеобщую мобилизацию. Правильно ли это?
Да, конечно. Ну, потому что, во-первых, ветеранов, как вы понимаете, их все-таки мне кажется, что это... Ну, такая действительно негласная задача, которая поставлена перед всеми командирами, по-моему, их утилизируют. То есть, чтобы было как можно меньше инвалидов, там раненых, вы же знаете, прекрасно, что раненых отправляют недолеченных, да, никто им не дает долечиться, никто их не комиссует за редчайшими исключениями, вот, и их отправляют обратно в мясной штурм, который для них, для раненых, конечно, если ты идешь на костылях, и у тебя там нет пальцев или оторвана пятка, как человека, вот у него просто оторвана пятка, но на мину он наскочил. Ну, пойди, пройди несколько там или 10 или 15 километров до вот того места, куда ты должен пройти, где тебя наверняка убьют. Но я думаю, что с оторванной пяткой тебя убьют гораздо быстрее. У тебя меньше шансов спрятаться в какие-нибудь кусты, добежать до лесополосы, и там, ну, не знаю, куда они там бегают, где они скрываются, в каких щелях. В общем, вот раненых утилизируют все время, поэтому, чтобы их было как можно меньше. Это циничный такой, циничный, прагматичный подход, который, конечно, вообще еще и всегда так относились. Ну, а уж если ты не за идею, а за деньги идешь, то какой спрос? Все, ты получил свое, родственники там чего-нибудь получили, тебе выплаты дали, а что их там отняли командиры, по большей части, это уже вообще никого не волнует. И вот кому будет выгодна война, кто, я предполагаю, кто совершенно не захочет заканчивать, то это как раз командиры. Потому что они-то получают самый большой навар. Им выгодна смерть, понимаете, вот я сейчас недавно только поняла, почему им так выгодно, чтобы убивали как можно больше людей у них, солдат. Почему они так их не перебудут? С одной стороны, вот их платят им такие деньги, а расходуют их вообще просто, да, сжигают в этих штурмах. Почему? А потому что, когда приходят новые солдаты, с них можно взять там половину или большую часть вот этой вот выплаты единовременной. Примерно через месяц она приходит им после того, как поступают на фронт. Из них выбивают эту выплату, миллион там или два, или как там получится. И чтобы человек молчал, раз... А во-вторых, чтобы пришел новый с теми же выплатами, понимаете? Если его убьют, пополнение будет. И тогда с него можно снять еще новый миллион или там полтора, или сколько получится. Вот и все. Ничего личного, только деньги.
Еще у нас осталось с вами буквально 5 минут. Одна вещь, иллюстрирующая, я бы сказала, на все сегодняшние темы, которые мы с вами обсуждали. Татьяна вчера обратила мое внимание на выставку в Петербурге, в Манеже, которая называется «Русский императив». Там всем известные Василий Верещагин, Илья Репин, Петров Воткин, Кандинский. И рядом с ними такие странные, пугающие иногда, очень такие, видимо, задуманные как эпохальные работы Z-художников. А еще, я замечу, там есть цитата эсэсовца и цитата Егора Летова. Это все выглядит... Мне кажется, что вы должны просто посмотреть, я сейчас к нашим зрителям, посмотрите, это выглядит как декорации к фильму «Антиутопия». Я вчера с большим любопытством рассматривала фотографии. Татьяна, что это было? Можете вы мне рассказать, как человек искусства, что это было?
Что это было? Оно и есть. Выставка открылась в нашем манеже, в питерском родном, 8 мая. Русский императив. Ну, во-первых, императив, конечно, обратили внимание, что это эвфемизм империи, да, вот, ну, это понятно. Вот, да, и самое интересное, что кто-то даже вот сказал, что вот, наконец, вот Z-искусство вот сделало что-то хорошее, вот такая, то они там что-то... Ну, еще бы, если вы выставили Верещагина, Петрова, Воткина, Репина там, да? Ну, конечно, выставка будет неплохая, я думаю, в целом, да, там. Но всех поразило, вот насколько я понимаю, не сама выставка, но я просто видела вот эти фотографии, как и вы, да? Вот, а инсталляция при входе, где вот это лицо страшного солдата в каске. Кстати, заметили, что и каска не российская, скорее нацистская. И лицо этого солдата, ну, какое-то не славянское. Вот, ну, вот не так изображают, да, что это не славянская внешность. И хотя говорят, что это просто голова. Голова в каске. И у него, как на античных статуях, пустые глаза. Там просто вырезаны глаза, и из них вырывается адское свечение, да, подсветка какая-то изнутри. То есть это зрелище жуткое совершенно. И хотя они говорят, что образцом для этой головы солдата якобы был памятник Вучетича Александра Матросова, который в Днепропетровске, теперь в Днепре стоял, в Украине, его уже демонтировали. Этот памятник был вполне человеческий. Там человеческое лицо у этого. Ну, в общем, ничего адского, инфернального в этом памятнике не было. Вот. Но, понимаете, но то, что они... Да, и еще там по бокам такие вырезанные как бы две арки, которые повторяют как бы условно форму кремлевских башен или мавзолея, вот такого небольшого зиккурата ступенчатого, только он вырезан, да? Ну, не знаю, куратор и, значит, автор концепции некто Антон Беликов, вот он и художник, да, вот он и как раз говорит, что вот Вучетич, да, вот об этом памятнике. Вот это московский художник, и не просто художник, он на минуточку воевал в Украине, да, вот, и как бы... Да, и он вот говорит, это очень специфическое искусство, это цитата из него. Не пропаганда, не рефлексия, время не пришло, а отражение войны в виртуальной среде, тень военного опыта, упавшего на современного искусства. Ну, кто-то уже пошутил, там вот Радио Свобода собрало, если хотите, загляните на сайт, там очень хороший как бы такой обзор, высказывание в сетях. Насчет вот этой инсталляции, сети просто там взорвались. Вот. И там написали, что да, военный опыт упал и придавил, да, искусство. Вот. И ну, как бы, да, там, значит, да. И, кстати, вот смотрите, в этой выставке «Русский императив» с этим кошмарной инсталляцией, там приняли участие Эрмитаж, Третьяковка, Русский музей, значит, Центральный музей вооруженных сил, но что неудивительно, военно-морской музей, там, да, имени императора Петра Великого, научно-исследовательский музей при Российской академии художеств и другие музеи. Ну, вот тоже вопрос к этим музеям, да, хотя понятно, что, наверное, было сделано предложение, от которого сложно отказаться. Вот, и да, и еще, конечно, вот этот самый Беликов говорит, что вот это, да, все это выполнено в черно-красно-белом цвете. Mm-hmm. И этот Беликов нам втирает, что это цвет русских икон. И ему вот зритель, и там, значит, я даже выписала Антона Авраменко, который в сетях у себя написал, что нет, русским иконам типичен золотой, красный и белый. Это знает каждый, кто видел хотя бы Троицу и Казанскую Богородицу. Золотой, красный и белый также был типичен для советского искусства. А черный, красный и белый – это, ребята, нацистская история. Этика, которая прет из вашего нутра. И это очень правильно. Действительно, ну вот вспомним, да, вот эти вот эту черную свастику в белом круге, на красной повязке или на красном знамени. Все это мы видим. То есть так сказать, получается, что какое-то представление буквально русского рейха, да, заметили это зрители, просто ассоциация была совершенно четкая, и что, в общем, фашизм не побежден, вот, несмотря на ожесточенную борьбу с фейковым фашизмом в Украине, а просто возрождается вот в таком вот ужасном карикатурном виде.
Вот, Татьяна, спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо всем нашим зрителям, все, кто смотрел нас. Не забывайте ставить лайки, пишите, что вы думаете. Смотрите обязательно фотографии с этой выставки. Тоже пишите, что вы думаете. Очень интересно узнать ваше мнение и вашу оценку прочитать. Спасибо вам большое. До свидания.
Всего доброго. До свидания.